Глава 7. Гимн снаряду. Кембриджская обсерватория в письме от 7 октября обсудила вопрос с астрономической точки зрения. Теперь оставалось выяснить техническую сторону дела. Вот тут-то и возникали затруднения, которые во всякой другой стране показались бы непреодолимыми. Но для Янки это была детская игра. Председатель Барбикен, не теряя времени, назначил членов исполнительного комитета. Комитет поставил себе целью на 3 заседаниях разрешить 3 основных вопроса – о пушке, о снаряде и о порохе. В комитет вошли 4 лица, хорошо разбиравшиеся в вопросах такого рода. Сам Барбикен с решающим голосом в случае разногласий, генерал Морган, майор Эльфистон и, наконец, неизбежный Мастон, на которого возложили обязанности секретаря-докладчика. 8 октября комитет собрался на квартире Барбикена, улица Республики, в доме номер 3. 4 членов пушечного клуба расселись вокруг стола, где стояли блюда с горами сэндвичей и внушительных размеров чайный прибор. Таким образом, это чрезвычайно важное заседание могло продолжаться без перерыва на ужин. Секретарь Мастон привинтил ручку с пером к своему железному крючку, и заседание началось. Барбикен взял слово.
«Дорогие коллеги, нам предстоит разрешить одну из основных проблем баллистики, этой науки из наук, трактующей о движении снарядов, то есть тел, которые, получив известный толчок, устремляются в пространство и далее летят уже в силу инерции».
«О, баллистика, баллистика!» — восторженно воскликнул Мастон.
«Быть может, было бы рациональнее, — продолжал Барбикен, — посвятить наше первое заседание обсуждению вопроса об орудии».
«В самом деле, — вставил Морган,
— однако, — добавил Барбикен, — после зрелых размышлений я нахожу, что вопрос о снаряде должен быть разрешен в первую очередь, ибо размеры пушки будут зависеть от величины и веса снаряда».
«Прошу слова! — крикнул Мастон.
Слово было ему охотно предоставлено.
«Дорогие друзья! — начал он вдохновенно. — Наш председатель вполне прав, ставя вопрос о снаряде раньше всех остальных. Ведь ядро, которое мы пустим в Луну, — это наш вестник, наш посол. И я прошу позволения взглянуть на этот вопрос с точки зрения чисто моральной».
Новая точка зрения на снаряд сразу же возбудила любопытство членов комитета, и они стали слушать речь Мастона с удвоенным вниманием.
«Достойные коллеги, — продолжал Мастон, — я буду краток, не стану касаться ядра физического, снаряда, который убивает, буду говорить лишь о ядре математическом, о ядре моральном. Ядро, по моему мнению, — это самое яркое проявление власти человека. Именно в ядре сосредотачивается все его могущество. Создав ядро, человек больше всего приблизился к Творцу Вселенной».
«Превосходно! — воскликнул майор Эльфистон. —
В самом деле, — продолжал оратор, — если Бог сотворил звезды и планеты, то человек создал ядро, достигающее предельной скорости на Земле. Ядро — это небесное тело в миниатюре. Ведь светило не что иное, как огромные ядра, летящие в мировом пространстве. От Бога исходит скорость электричества, скорость света, скорость звезд, скорость комет, скорость планет, скорость их спутников, скорость звука, скорость ветра. Но от нас исходит скорость ядра, в 100 раз превосходящая скорости поездов и самых резвых лошадей».
Мастон был в экстазе. В его голосе звучали лирические ноты. Он пел священный гимн снаряду. Эта напыщенная речь вызвала громовое «ура». Мастон, взволнованный, опустился в кресло. Коллеги стали горячо его поздравлять.
«А теперь, — сказал Барбикен, — уплатив щедрую дань поэзии, приступим вплотную к разрешению вопроса».
«Мы готовы! — откликнулись члены комитета, поглощая бутерброд за бутербродом.
«Вы знаете, какую проблему нам предстоит разрешить», — продолжал председатель. «Требуется придать снаряду скорость в 11 000 метров в секунду. Я полагаю, что это нам удастся. Однако теперь нужно вспомнить, какие скорости были уже практически достигнуты. Генерал Морган не откажется сообщить относящиеся сюда данные».
«Мне это ничего не стоит», — отвечал генерал, «тем более что во время войны я был членом комиссии, производившей испытания орудий. Могу прежде всего сказать, что пушки Дальгрина выпускали ядра на расстоянии до 5 000 метров с начальной скоростью в 500 метров в секунду».
«Хорошо, а Колумбиада Родмана?» — спросил Барбикен.
«Колумбиада Родмана при испытании в форте Гамильтон близ Нью-Йорка пустила ядро весом в полтонны на расстоянии 10 километров со скоростью в 550 метров в секунду, результат которого никогда не могли добиться Армстронг и Паллизер в Англии».
«Ох уж эти мне англичане!» — воскликнул Мастон, погрозив в сторону востока своим железным крючком. «Итак, — спросил Барбикен, — 550 метров в секунду. Это наибольшая первоначальная скорость, достигнутая пушечным снарядом?»
«Да»,
— ответил генерал.
«Должен, однако, сказать, — вставил Мастон, — что если бы моя мортира не разорвалась...»
«Но она разорвалась», — перебил Барбикен с приветливой улыбкой. «Поэтому примем за исходную точку начальную скорость в 550 метров в секунду. Требуется увеличить ее в 20 раз».
Отложив до другого заседания обсуждение способов, которыми может быть достигнута требуемая скорость, я предложу вашему вниманию, дорогие коллеги, вопрос о размерах, какие нужно дать ядру. Разумеется, тут дело идет уже не о ядре весом в какие-нибудь полтонны.
— А почему нет? — спросил майор.
— Потому что это ядро, — перебил Мастон, — должно быть очень крупных размеров, иначе оно не обратит на себя внимание жителей Луны, если только таковые существуют.
— Конечно, — ответил Барбикен, — но на это есть еще более важная причина.
— Что вы хотите сказать, Барбикен? — спросил майор.
— А то, что мало выстрелить в Луну, отложив всякие другие попечения. Надо еще наблюдать за полетом снаряда до того момента, когда он попадет на Луну.
— Что? — в один голос воскликнули майор и генерал, пораженные этим заявлением.
— Без сомнения, — твердо отчеканил Барбикен,
— иначе наш опыт останется безрезультатным.
— Но в таком случае, — спросил майор, — наш снаряд должен иметь огромные размеры.
— Ничуть.
Соблаговолите выслушать. Вы знаете, какой степени совершенства достигли теперь зрительные приборы. Телескопы, в которые наблюдают Луну, дают увеличение в 6 000 раз. А на таком расстоянии предметы длиной в 18 метров уже хорошо видимы. Если бы не слабый отраженный свет Луны, этого зеркала Солнца, препятствующие дальнейшему увеличению, можно было бы пустить в ход гораздо более мощные телескопы.
— Ну так чего же вы хотите? — спросил генерал. — Неужели вы думаете сделать снаряд диаметром в 18 метров?
— Вовсе нет.
— Так вы хотите, быть может, сделать лунный свет более ярким?
— Именно так.
— Вот это здорово! — воскликнул Мастон.
— Это очень просто, — отвечал Барбикен. В самом деле, если уменьшить толщину атмосферной оболочки, через которую приходится смотреть на Луну, разве лунный свет не станет для нас более ярким?
— Очевидно, так, — согласился Эльфистон.
— Ну так вот, чтобы получить подобный результат, достаточно установить наш телескоп на высокой горе. Так мы и сделаем.
— Сдаюсь, сдаюсь, — сказал майор. Вы удивительно умеете упрощать задачу. А какое же увеличение надеетесь вы таким образом получить?
Увеличение в 48 000 раз. Тогда мы увидим Луну как бы на расстоянии всего 8 километров, а с такого расстояния можно разглядеть предметы длиной в 3 метра.
Отлично! — воскликнул Мастон. Следовательно, наше ядро будет диаметром 3 метра.
— Вот именно.
— Позвольте, однако, заметить, — снова возразил майор Альфистон, — что при этом получится такой огромный вес, что... — Постойте, майор, — прервал его Барбикен, — прежде чем обсуждать вес ядра. — Позвольте мне вам напомнить, что наши предки достигали прямо чудес в этой области.
— Конечно, не может быть и речи о том, что баллистика не прогрессирует, но да будет вам известно, что в средние века добивались результатов, смею сказать, еще более удивительных, чем наши.
— А, рассказывайте, — недоверчиво протянул Морган.
— Докажите свои слова!
— воскликнул пылкий Мастон.
— Нет ничего проще, — спокойно ответил Барбикен. — Могу привести несколько примеров.
Так, в 1543 году, при осаде Константинополя Магометом II, метали каменные ядра, которые весили 900 килограммов и были, конечно, солидных размеров.
— Ой-ой! — воскликнул майор. — 900 килограммов — это внушительный вес.
На Мальте в рыцарские времена одна из пушек форта Сент-Эль метала ядра весом в тонну.
— Не может быть!
Наконец, по словам одного французского историка, при Людовике XI была мортира, метавшая ядра весом всего в 300 килограммов, но эти ядра вылетали из Бастилии, куда глупые люди сажали умных, и долетали до Шарантона, куда люди с умом сажали безумных.
— Превосходно! — заметил Мастон.
— Что же мы видим в настоящее время? — продолжал Барбикен. — Пушки Армстронга выбрасывают ядра лишь в 200 килограммов, а Колумбиады Родмана — снаряды в полтонны. Выходит, что увеличилась дальность полета снарядов, но вес их уменьшился. Мы уже должны пойти в другом направлении и, воспользовавшись успехами науки, удесятерить вес ядра Магомета II и мальтийских рыцарей.
— Так и должно быть, — ответил майор. — Какой же вы предлагаете употреблять металл для нашего снаряда?
— Я думаю, просто чугун, — сказал Морган.
— Фу, фу, чугун! — воскликнул Мастон с глубоким презрением в голосе. — Это слишком вульгарно для снаряда, предназначенного для Луны.
— Не будем слишком притязательны, мой дорогой друг, — ответил Морган. — Сойдет и чугун.
— Но позвольте, — снова возразил майор Альфистон, — вес ядра пропорционален его объему. Следовательно, снаряд диаметром в 3 метра будет иметь чудовищный вес.
— Да, если он будет сплошной, — ответил Барбикен. — И нет, если он будет полый.
— Полый? Так это будет бомба? — И туда можно будет вложить депеши, — подхватил Мастон, — и образчики наших земных произведений.
— Да, бомба, — ответил Барбикен. — Нам необходима бомба. Сплошное ядро в 3 метра диаметром весило бы более 90 тонн, вес бесспорно чрезмерный. Но так как снаряд должен обладать достаточной прочностью, я предлагаю сделать его весом в 9 тонн.
— Какова же должна быть толщина его стенок? — спросил майор.
— Если держаться установленной пропорции, — заметил Морган, — то при диаметре в 3 метра стенки должны быть, по крайней мере, 60 сантиметров толщиной.
— Это слишком много, — ответил Барбикен. — Речь, заметьте, идет не о том, чтобы пробивать металлическую броню. Надо, чтобы стенки снаряда могли выдержать напор пороховых газов. Итак, вот в чем задача. Какую толщину должны иметь стенки чугунной бомбы, чтобы она весила не более 9 тонн? Наш искусный математик, славный Мастон, нам сейчас же это вычислит.
— Что может быть проще? — ответил почтенный секретарь комитета. Он быстро набросал несколько алгебраических формул. Из-под его пера вылетали разные пи и икс, возведенные в квадрат. Потом он извлек в уме кубический корень и сказал: — Стенки будут толщиной всего 5 сантиметров.
— Разве этого достаточно? — усомнился майор.
— Нет, — ответил Барбикен. — Очевидно, нет.
— Но что же тогда делать? — в недоумении спросил Эльфистон.
— Надо взять не чугун, а другой металл, — ответил Барбикен.
— Медь? — спросил Морган.
— Нет,
Медь слишком тяжела. Я вам предложу нечто получше.
— Что же именно? — спросил майор.
— Алюминий, — ответил Барбикен.
— Алюминий? — хором воскликнули его коллеги.
— Ну да, друзья мои. Вы знаете, что известному французскому химику Анри Сен-Клер Давиллю удалось в 1854 году получить алюминий в значительных количествах. Этот драгоценный металл обладает белизной серебра, неокисляемостью золота, ковкостью железа, плавкостью меди, легкостью стекла. Его очень легко обрабатывать. Он чрезвычайно распространен в природе, так как является главной составной частью множества горных пород. К тому же он в 3 раза легче железа, и он как будто создан для того, чтобы послужить материалом для нашего снаряда. — Да здравствует алюминий! — крикнул секретарь комитета с обычным своим шумным восторгом.
— Но, дорогой президент, — заметил майор, — алюминий, кажется, слишком дорог.
— Это было раньше, — отвечал Барбикен. — В начале, при его открытии, 500 граммов алюминия стоило от 260 до 280 долларов. Затем цена упала до 27 долларов, а теперь можно найти и за 9 долларов.
— Однако и 9 долларов за полкило, — сказал майор, который нелегко сдавался, — огромная цена.
— Без сомнения, дорогой майор, но ее нельзя назвать недоступной.
— Сколько же будет весить такой снаряд? — спросил Морган.
— Вот результат моих вычислений, — ответил Барбикен. — Снаряд диаметром в 3 метра. И со стенками толщиной в 30 сантиметров, сделанный из чугуна, весил бы 35 тонн. А если его отлить из алюминия, вес его сократится до 9 тонн.
— Очень хорошо! — воскликнул Мастер.
— Это как раз нам подходит. — Хорошо-то оно хорошо, — возразил майор. — Но, считая по 18 долларов за 500 граммов, снаряд этот обойдется...
— 173 250 долларов, я это отлично знаю. Но не беспокойтесь, друзья мои, у нас будет достаточно денег для нашего предприятия. За это я ручаюсь. — Золото дождем польется в нашу кассу, — добавил Мастон.
— Ну, как же вы решите вопрос об алюминии? — спросил председатель.
— Принято, — ответили члены комитета.
— Что касается формы снаряда, — добавил Барбикен, — то она не имеет особенного значения, так как снаряд, миновав земную атмосферу, будет лететь в пустом пространстве. Поэтому я предлагаю форму шара. Пусть себе наша бомба вращается вокруг своей оси, сколько ей угодно. На этом закончилось первое заседание комитета, на котором окончательно решен был вопрос о снаряде.